новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Рынок труда в России в условиях кризиса. Помогут ли выделенные правительством деньги? Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу ЮКОСа на действия российских властей. Во Владивостоке оппозиция готовится к акциям протеста 31 января. Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Государственной Думе России сегодня прошел правительственный час с участием министров финансово-экономического блока. Депутаты заслушали выступления чиновников о действиях, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики. Представители фракции КПРФ и ЛДПР выступления министров подвергли резкой критике. В Думе сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Ситуация в российской экономике в 2009 году будет жесткая, но она не выйдет из-под контроля правительства, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на парламентском часе в Государственной Думе. Первый вице-премьер убежден, что кризисные явления в России можно смягчить. Он возлагает надежды на антикризисную программу правительства, корректировка которой закончится в ближайшее время, и на региональные программы.
В целом ситуация в течение 2009 года будет достаточно жесткой. Это не значит, что нас ожидают с вами какие-то ситуации, которые вне нашего контроля. Нет, надо только исходить из того, что эта ситуация значительно отличается от той, которая была до августа 2008 года. И эта ситуация не только в Российской Федерации, она жесткая во всех развитых и развивающихся экономиках. Поэтому, когда задают вопрос, ну когда же будет лучше? Будет лучше, когда мы вместе с вами будем выполнять наш антикризисный план. Но это, конечно же, ситуация, изменяющаяся к лучшему, будет к лучшему изменяться вместе с теми трендами, которые в целом присутствуют в мировой экономике. Можем ли мы им противостоять? Противостоять не можем, но мы можем смягчить на уровне наших национальных решений некоторые позиции, в том числе в отношении граждан, которые оказываются в тяжелой жизненной ситуации. И здесь я хотел бы сказать про главную ответственность, которая сегодня лежит на правительстве. Это граждане России, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, потеряв работу, либо они понимают, что они эту работу могут потерять, либо они вынуждены были уйти в отпуск под нажимом руководства предприятий, написав соответствующие заявления. И мы знаем, сколько таких людей по стране, это уже больше полумиллиона. Мы отслеживаем отдельные предприятия, ведем разговоры с этими предпринимателями, но насильно ее не перевернешь, эту ситуацию. Мы можем в ручном режиме кое-что отладить, но перевернуть ее, то есть сломать, мы не в состоянии, и никто не в состоянии. И я хочу здесь, чтобы было ответственное понимание с вашей стороны, мы этой информацией делимся, она не закрытая, и здесь нам нужна будет совместная работа с вами. Поэтому нам в первую очередь необходимо сейчас реализовать вместе с субъектами Российской Федерации региональные программы по созданию новых рабочих мест, смягчению тех социальных последствий, которые есть в этих регионах, где предприятия, особенно которые образовывают целое сообщество вокруг себя, то есть градообразующие предприятия, которые не могут свою продукцию реализовывать в настоящий момент, нам необходимо точечно работать с этими предприятиями.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов подчеркнул в своем выступлении, что удары кризиса позволяют смягчить накопленные за предыдущие годы резервы. Выступивший глава Думского комитета по промышленности депутат-коммунист Юрий Масляков, напротив, не верит в валютные резервы государства.
Россия потеряла время, чтобы диверсифицировать свою экономику. Те 10 лет, когда доллары нефтяные лились на нашу мельницу, потеряны безвозвратно. Мы не вложили ни рубля в развитие нашей экономики. Теперь вся надежда на то, что нынешний экономический кризис закончится буквально в течение полугода, как мы сначала слышали от председателя правительства. Потом мы слышали, что это, может быть, будет год. Сегодня министр финансов заявил, что это будет, наверное, 3 года, и председатель банка. То есть мы попали в постоянную рецессию. Чем она закончится, никто не знает и внятно сказать ничего не может. То, что мы сегодня услышали от финансово-экономического блока, правительство не содержит внятной программы выхода из кризиса и программы переориентации нашей экономики на путь развития. Мы этого не почувствовали, мы этого не знаем, и поэтому у нас возникает сомнение, что финансово-экономический блок выполнит поставленный.
Но договорить Юрию Маслякову не позволили, сославшись на регламент. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как всегда, предложил свой выход из создавшегося положения.
Что надо делать? Зажали экономику, там дали много денег, здесь не дают денег. И не дают уже давно. В этом весь вся проблема. Никакого кризиса нету. Это все давно делает Центральный банк Минфин. Причем здесь вот вчера, позавчера. Вы это делаете 20 лет. Почему делают? Чтобы не развивалась страна. Ведь делается специально. Что думаете, они не понимают пагубность своей политики? Значит, надо дать деньги в экономику. Там дали в 15 раз больше. Лучше больше дать. Даже пусть украдут. Но честно, это есть в любой стране мира. Хоть кто-то будет работать. Наши никому не дали. Рентабельность во всем мире 20%. Ограничьте ее. Торговая наценка 10%. Заморозьте повышение всего. И ЖКХ, услуги, транспорт, все вместе. Норму дайте 5%. На будущий год еще 5% и так далее. Малый бизнес, вы ничего не делаете для него.
Экс-депутат Госдумы, а ныне бизнесмен Владимир Симага считает, что у правительства нет четкого плана по выходу из кризиса.
Моя оценочная позиция, как человека, который активно вовлечен в бизнес, состоит в том, что сегодняшний отчет правительства, к сожалению, концептуально ничем не отличается от того доброго десятка отчетов, которые были услышаны ранее. Нет точного плана. Вот это самое главное. Мы отчитали сегодня отчет, потом куда, сколько потрачено. Даже иногда правительство не задумывается о том, чтобы дать какую-то фразу, вот какой экономический эффект будет от этого обстоятельства. Все страны, которые сегодня пытаются противостоять кризису, они вырабатывают программы. Эти программы являются строго задокументированными, опубликованными и доведенными до населения. Мы сегодня имеем спорадические всплески активности нашего правительства без какого-либо четко выраженного плана.
Владимир Симага полагает, что у российского кризиса будет два пика – в марте и в июле.
Сегодня Саркози могут ругать. Сегодня выходит очень большое количество людей на забастовку, но они не согласны с конкретикой правительства. А у нас ее нет. У нас лишь только сегодня прозвучало, сколько мы денег дали одному банку, сколько другому, сколько его потребуется на это. А кто дал критерии оценки, что эти действия в марте, а я говорю уже о кризисной ситуации двухволновой, мартовской будет и будет еще июль. То есть ровно на квартал все вот эти вот попытки вложить куда-то деньги, судорожно заткнуть дыры, означает, что мы будем иметь два горба кризиса. В ближайшее время март и июль. И хотя люди думают, что в июле летом легче это все переносится, психологически да, но экономически это будет значительно сложнее.
Говорил экс-депутат Госдумы, президент компании «Энергопром» Владимир Симага. Дума поручила своим комитетам по бюджету и налогу, по финансовому рынку, по промышленности и по собственности представить не позднее 9 февраля перечень конкретных дополнительных антикризисных мер. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40% с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к рублю сегодня вновь резко выросли. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро по итогам переговоров в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Они договорились о предоставлении Кубе кредитов 20 миллионов долларов и безвозмездной продовольственной помощи. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева в августе прошлого года, в ходе которого тот был убит. В Петербурге трех сторонников запрещенной национал-большевистской партии, захвативших в четверг петербургскую приемную Путина, приговорили к 5 суткам ареста. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, который накануне демонстративно покинул заседание Международного экономического форума в Давосе после ссоры с президентом Израиля Шимоном Пересом. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Акции протеста в России в ближайшие выходные готовят правые, левые, советские офицеры, автомобилисты, либералы и анархисты. Поговорим о том, что объединяет их намерения. Европейский суд принял жалобу ЮКОСа на действия российских налоговых органов. Какие аспекты жалобы приняты к рассмотрению по существу? И, конечно же, переговоры Рауля Кастро в Москве. Зачем России потребовалось новое сближение с Кубой? Все это и многое другое в 20 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Давайте, как договорились, начнем с одной из главных мировых тем. Не знаю, что назвать ее политической, экономической, политикой. Экономической имеется в виду Всемирный экономический форум. Видите, какие там драматические события происходят в последнее время. Я думаю, что пишут много и по-разному. Пожалуйста, вам слово.
Совершенно верно. Ну, вот я сосредоточусь на том, как обозревает европейская печать выступления Путина и как комментирует это. Кремль готов отринуть вражду времен холодной войны. Это общий глаз. По-видимому, российский премьер-министр действительно протягивает Западу оливковую ветвь мира, пишет европейская пресса, анализируя речь Путина в Давосе и последние сигналы из Москвы. Надо отложить ругательную риторику и искать новый подход в отношениях с Россией, советуют обозреватели. Немецкая Die Welt назвала сегодняшний комментарий: почему русские в Давосе вели себя так скромно? Такими русскими в Давосе не видели, русских в Давосе не видели давно, пишет корреспондент Йенс Хартман. Негромкая речь, скромность, никаких разудалых вечеринок. Глава российского правительства Владимир Путин заразил Запад речью, для него нетипично либеральной. При этом Путину удалось поразить слушателей, констатирует Хартман. В выступлении он выразил сомнения по поводу всемогущества государства. Государство, по словам Путина, не должно долгое время играть роль предпринимателя. Не следует повторять ошибок Советского Союза с его неэффективной плановой экономикой. В Давосе Путин прячет когти, пишет французская Le Monde. А редакционная статья в британской Financial Times заявляет, что российский премьер-министр действительно протягивает оливковую ветвь мира, но принять ее не просто, она словно обмотана колючей проволокой.
Я тоже, кстати, смотрел некоторые газеты. Еще очень многие отмечают, что речь Путина, как всегда, была полна метафор. В данном случае он кризис нынешний в мире сравнил с идеальным штормом, когда разные стихии сходятся в одной точке. Кстати, вот комментарий в Телеграф британской был такой. Ну, естественно, с бушующей стихией поделать ничего нельзя, поэтому никто, в общем, и не ждал никакого конкретного плана по выходу из шторма. Его и не было в этой речи. Давайте продолжим. Иван Никитич, какая следующая тема?
Да, действительно, а то получается, что вы делали обзор печати, а не я.
Ну, не ревнуйте, все-таки я надеюсь, что сейчас вы нас чем-то удивите.
Не сразу. Сперва интервью президента Украины Виктора Ющенко каналу Евроньюз, где украинский президент, в общем, повторил то, что повторял не раз. Президент Украины, и тем не менее интересно послушать, президент Украины изложил свою версию причин газового конфликта и свой взгляд на то, как предотвратить подобные конфликты в будущем. Европа, сказал он, должна знать правду о том, почему это произошло. Украина не перекрывала кран поставки. Все газопрокачивающие станции транзитного характера, подчеркнул Ющенко, находится на российской стороне. И ответственность за то, что поставки газа в Европу были перекрыты, несет российская сторона. И второе, про так называемый несанкционированный отбор. Как президент Украины хочу заявить, сказал Ющенко, ни в 2008 году, ни в 2009 ни одного кубического метра транзитного газа Украина не использовала для своих нужд. Еще раз подчеркиваю, Украина полностью выполнила свои газотранспортные обязательства. Речь идет об экономической составляющей. Речь, безусловно, о большой политике и о шантаже со стороны России.
Какое издание, простите, вот я прослушал даже,
или это, забыл? Уже. Это телеканал Евроньюз.
Телеканал Евроньюз. У нас осталось еще довольно много времени, минута как минимум.
Удивляйте. Я думаю, что мне хватит, чтобы рассказать об интересном деле, которое разворачивается в Италии. Светофоры-вымогатели наконец-то отключены, с облегчением сообщает Анна Сандри в статье, опубликованной в газете «La Stampa». Вчера у десятков тысяч итальянских автолюбителей был настоящий праздник. Их мучения закончились. Виновник их неприятностей, инженер Стефано Оригетти Ди Дезио, был арестован. Его предполагаемым сообщникам, десяткам чиновников по всей Италии, предъявлены обвинения. Вся техника, носившая название «Ти-Ред», состояла из телекамеры и компьютера, который регистрировал нарушение. Первые сигналы поступили из небольшого города Альтавилла, где за 6 месяцев было выписано 20 тысяч штрафов за проезд на красный свет, в то время, когда численность населения Альтавилла составляет 11 тысяч человек. В чем заключался трюк? В том, что зеленый свет горел всего 1-2 секунды. Тут же загорался красный, и вот вам масса нарушений.
Спасибо, Иван Никитич. Напомню, что обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой познакомил нас вот с этими интереснейшими материалами в европейских СМИ. Мы продолжаем программу «Время свободы». Палата Европейского суда по правам человека в Страсбурге признала приемлемой жалобу ЮКОСа на действия российских налоговых органов. Жалобу в Страсбург ЮКОС подал в 2004 году. Как утверждают адвокаты концерна, имущество его было конфисковано при помощи фиктивных налоговых претензий на сумму 32 миллиарда долларов. Активы были арестованы, и компания не смогла продать их, чтобы рассчитаться по налоговым претензиям. ЮКОС просит признать действия властей незаконными. Сейчас в Страсбурге работает мой коллега Данила Гальперович, у которого мы узнаем подробности этого дела.
В здании Европейского суда по правам человека праздничная суета. Именно в пятницу 30 января начинаются торжества, приуроченные к 50-летию существования главного правозащитного суда Европы. Все, включая судей, очень заняты подготовками разных церемоний. Но, тем не менее, накануне у одной из палат суда нашлось время на рассмотрение приемлемости жалобы ЮКОСа на действия российских налоговых органов, поданной в Страсбург еще в 2004 году. В пресс-службе Европейского суда по правам человека «Радио Свобода» подтвердили, что жалоба найдена приемлемой частично, и официальное решение об этом будет опубликовано в течение нескольких недель. До официальной публикации ничего не комментируется. Источники «Радио Свобода» в Евросуде также высказали недоумение тем, что представители российских официальных структур уже выступили с комментариями на этот счет. Таким образом, пока не ясно, какие из пунктов жалобы признаны приемлемыми. Стоит напомнить, что ЮКОС опротестовал действия российских властей в отношении компании, заявив, что при помощи фиктивных налоговых претензий у нее было конфисковано имущество на сумму около 32 миллиардов долларов. В жалобе в Евросуд ЮКОС просит признать действия российских властей незаконными. Процедура вынесения решения о приемлемости жалобы сугубо внутрисудебная, при этом не присутствуют представители сторон, и на выходе лишь только письменная официальная формулировка. Правда, после ее официальной публикации представители суда могут давать самые разные комментарии по делу и в том числе комментировать аргументы того правительства, против которого подана жалоба, в данном случае против российского. Лондонский адвокат Пирс Гарднер, составивший и подавший жалобу в Страсбургский суд, сейчас находится в британской столице и в Страсбурге на вынесение решения также не был. Основной же довод российской стороны против приемлемости жалобы ЮКОСа состоит в том, что, как заявляют представители официальной Москвы, этой компании теперь просто не существует, и, значит, жалоба юридически ничтожна. Однако суд, видимо, довольно логично решил, что ЮКОС исчез как раз в результате действий российских чиновников, и значит, не лишне будет как минимум разобраться, насколько при уничтожении этой компании Россия соблюдала свои международные обязательства в области исполнения правосудия. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная международная тема, важное событие. Президент России Дмитрий Медведев и председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро после переговоров в Москве подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Они договорились о предоставлении Кубе государственного российского кредита в 20 миллионов долларов, а также о возможности размещения на Кубе сборочного производства грузовиков КАМАЗ и о поставке российских самолетов. Это первые российско-кубинские переговоры на высшем уровне, более чем за 20 лет. Визит кубинского руководителя Рауля Кастро в Россию вызывает определенное беспокойство на Западе. Здесь полагают, что возобновление российской помощи тоталитарному режиму, попирающему права человека, может свести на нет усилия мирового сообщества, оказывающего давление на Кастро с целью его демократизации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
С просьбой высказать свое мнение в отношении нынешнего визита в Россию Рауля Кастро я обратился к заведующему международным департаментом Мадридского фонда анализа и социальных исследований ФАЭС профессору Альберто Карнеро. Проблема не в том, желает ли Россия сближения с Кубой. Она в том, будет ли это сближение способствовать восстановлению свободы на острове, чего, собственно, и добивается мировое сообщество. К сожалению, создается впечатление, что тема демократизации не затрагивается в ходе переговоров в Москве. Очень жаль, ведь нам представляется, что демократические преобразования на Кубе должны интересовать Россию не менее других государств. Нам кажется, что Россия упускает возможность оказать давление на власти Кубы в плане позитивных политических изменений. И это, на наш взгляд, противоречит интересам кубинского народа. По мнению профессора Карнеро, любые контакты с Кубой должны сопровождаться диалогом в отношении прав и свобод на острове, действиями, которые могли бы способствовать освобождению политзаключенных и развитию гражданских свобод. В ходе нынешнего визита Рауля Кастро в Москву эти вопросы даже не фигурируют в повестке дня. Известный испанский политолог, сотрудник ведущего аналитического центра страны, считает, что Россия имеет полное право восстанавливать и расширять свои международные связи. Россия является великой державой, это страна с богатой историей, крупнейшим экономическим и военным потенциалом. Разумеется, в этом качестве она имеет все права вести активную внешнюю политику. Ну а мы со своей стороны можем лишь желать, чтобы эта политика основывалась на демократических принципах и уважении прав и свобод человека. Мы приветствовали в свое время демократические изменения в самой России, но в последнее время, к сожалению, приходится констатировать, что в этой стране наблюдается определенный отход от демократических норм. Это проявляется в вопросе прав человека, прав национальных меньшинств и так далее. Не скрою, это нас беспокоит. Беспокоит нас и желание России восстановить свой прежний вес в мире, придавая забвению принципы демократического общества. Не секрет, что Советский Союз, поддерживая в свое время Кубу, исходил из интересов, связанных с конфронтацией, в первую очередь с Соединенными Штатами. Стремится ли ныне Россия восстановить свои позиции в Карибском бассейне с аналогичными целями? Мнение профессора Альберто Карнеро. Я считаю, что у России и Соединенных Штатов есть большие возможности для развития взаимопонимания, тем более сейчас, когда к власти пришла администрация президента Обамы. Но, разумеется, отношения между двумя державами будут складываться значительно лучше, если они будут основываться на уважении демократических ценностей. Играть в расширение зон влияния сегодня мне представляется неконструктивным, учитывая, что в мире существуют реальные угрозы, которым США, Евросоюз и Россия обязаны противостоять, объединив усилия. Это в первую очередь международный терроризм. Именно на решении глобальных вопросов следует этим государствам обратить основное внимание и действовать сообща. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40%, с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю сегодня вновь резко выросли. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро по итогам переговоров в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве двух стран. Они договорились о предоставлении Кубе кредитов 20 миллионов долларов и безвозмездной продовольственной помощи. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева в августе прошлого года, в ходе которого тот был убит. Басманный суд Москвы продлил до мая срок ареста трех высокопоставленных сотрудников компании «Евросеть», сообщил адвокат одного из них. Их обвиняют в организации похищения человека и вымогательстве. Начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, вернулся к исполнению служебных обязанностей. Как сообщили в правоохранительных органах, расследование его дела продолжается. Высокопоставленный генерал железнодорожных войск подозревается в мошенничестве с квартирами. По версии следствия, Анатолий Веремеев получил от государства 6 квартир в Москве и Люберцах, а затем приватизировал 3 из них. В Петербурге трех сторонников запрещенной национал-большевистской партии, захвативших в четверг петербургскую приемную Путина, приговорили к 5 суткам ареста. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, который накануне демонстративно покинул заседание Международного экономического форума в Давосе после спора с президентом Израиля Шимоном Пересом. В Ираке усилены меры безопасности перед назначенными на субботу местными выборами. Одновременно в Ираке появилась скульптура в виде громадного башмака в честь местного журналиста, швырнувшего ботинками в бывшего президента США Джорджа Буша. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 31 января во многих городах России пройдут протестные акции. 2 такие массовые акции состоятся во Владивостоке. На Корабельной набережной в поддержку правительства будут митинговать активисты «Единой России». А на привокзальной площади Владивостока соберется объединенная оппозиция. Под призывами остановить рост тарифов на ЖКХ, отменить повышение пошлин на иномарки, повысить пенсии и зарплаты будут митинговать коммунисты, представители независимых отраслевых профсоюзов, отставные военные и активисты молодого общественного движения «Тигр», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Во Владивостоке изменились правила игры. Если раньше достаточно было просто уведомить мэрию о проведении акции, то теперь визу на разрешение накладывает целый штаб. В него вошли представители администрации края, силовых структур и прокуратуры. Именно они теперь разрешают или не разрешают ходить гражданам на митинги и демонстрации. Оппозиции договориться со штабом не удалось. Один из членов штаба, вице-губернатор Александр Шемилев, по местному телевидению предупредил непослушных.
Поступала заявка от коммунистической партии на проведение шествия. По данной заявке была проведена работа совместно с представителями правоохранительных органов. Есть позиция прокуратуры. Проведение шествия создает угрозу безопасности его участников, поскольку нет законных оснований перекрывать движение на территориях улиц. И мы предложили организаторам шествия отказаться. Если будут предпринимать попытки все-таки шествие провести, то они предупреждены об ответственности. Ничем ситуация 31 января не отличается от тех ситуаций, которые были то же самое 20-го, когда подавали заявки и также органы прокуратуры тогда вносили предостережение о недопустимости.
Вице-губернатор Александр Шемилев имел в виду события 21 декабря во Владивостоке. Тогда граждан предупредили, те не послушались, и московский ОМОН разогнал их дубинками. Зато у «Единой России» все разрешения на митинг имеются. В поддержку правительства 31 января будут митинговать губернатор Приморья Сергей Дарькин, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, вся партийная номенклатура. По неофициальной информации, в администрации края и города 31 января объявлено рабочим днем. В директивном порядке на митинг будут откомандированы все чиновники. Известно также, что в вузы Владивостока направлена разнарядка на поставку студентов для поддержки правительства. Какие конкретно антикризисные меры будут поддерживать, сказать трудно. Точно известно, что лозунгов в поддержку отечественного автопрома на митинге единороссов не будет, как и лозунгов с благодарностью правительству за поддержку отечественных банкиров. О других антикризисных мерах приморцы не слышали. Единственное, что пообещало правительство им, это бесплатную доставку на Дальний Восток «Жигулей». Но даже у патриотичных единороссов эта мера правительства восторга не вызвала. Как и все нормальные приморцы, партийцы ездят на праворульных японках. И на «Лады Калины» пересаживаться не собираются. Так что митинговать будут под общим лозунгом «Народ, Медведев, Путин, вместе победим». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарий».
В некоторых районах Нью-Йорка и других американских городов, населенных преимущественно афроамериканцами, муниципальные власти переименовывают улицы в честь президента Барака Обамы. Этому примеру последовали ряд школ и колледжей. В большинстве американских городских сообществ запрещено называть общественные места в честь живущих государственных деятелей и деятелей культуры. Среди исключений – Техасский аэропорт имени Джорджа Буша-старшего и Вашингтонский аэропорт, названный в честь президента Рональда Рейгана в день его 87-летия. В минувшем веке лишь две американские школы назвали себя в честь живущих поэтов – Карла Сэндберга и афроамериканки Гвендолин Брукс. Крейг Робинсон, брат первой леди Америки Мишел Обамы, приступил к работе над книгой об истории своей семьи. Крейг Робинсон работает тренером мужской баскетбольной команды университета штата Орегон. Более 100 американских писателей, историков, публицистов подписали открытое письмо с призывом к руководству газеты «Вашингтон-Пост» отказаться от планов закрытия воскресного книжного приложения. Они пишут, что закрытие приложения лишит читателей информации о выходе новых книг. Авторы письма подчеркивают, что приложение вносит существенный вклад в национальную культуру, публикуя вдумчивые рецензии и статьи на литературные темы. В лондонской галерее Саачи открылась выставка работ 19 художников из стран Ближнего Востока и Ирана. Выставка называется «Без покрывала. Новое искусство Ближнего и Среднего Востока». Эту выставку организовал британский мультимиллионер иракского происхождения Саачи. По его мнению, конфликты в этом регионе не дают возможности оценить по достоинству ближневосточное искусство. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Военные конфликты – одна из главных тем выставки в галерее Саачи. Но не только военные конфликты. Ближневосточные художники, и прежде всего иранские, критически и иронично изображают свое собственное общество. Алжирский художник Кадер Аттиа, живущий во Франции, для инсталляции «Призрак» изготовил 240 молящихся женских фигур из фольги с черными дырами вместо лиц. Художница из Ирана Шади Гаридиан и Ширин Факим показали современных иранских женщин в образе комичных самодельных статуй столичных проституток и задрапированных женщин с резиновыми перчатками и другой кухонной утварью вместо лиц. В композиции фотографа Рамина Геризаде правоверные мусульмане сняты полуголыми, к тому же в красноречивых позах. В Англии художников-провокаторов награждают самыми престижными премиями. В России им иногда отрывают носы. В странах клерикальной и военной диктатуры такие художники рискуют свободой. Но такова уж природа искусства и художественного дара – шокировать, подстрекать, ставить жестокие диагнозы. И эта природа не признает государственных границ и национальных канонов.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Я напоминаю, что мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И у нас сейчас на очереди наша рубрика «Мировая политика». В четверг вечером премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган демонстративно покинул конференцию по Ближнему Востоку, организованную в рамках Всемирного экономического форума в Давосе при участии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Поводом для демарша стал жесткий обмен мнениями между Эрдоганом и израильским президентом Шимоном Пересом по поводу военной операции Израиля в секторе Газа, в результате которой погибли более 1000 палестинцев. У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Стороны уже сделали примирительные заявления. Я очень сожалею о том, что произошло. Даже друзья иногда спорят. Я всегда относился с огромным уважением к Турции и к вам лично, как к премьер-министру. Я считаю себя другом Турции и премьера Эрдогана, цитирует израильская газета «Гаарец» слова президента Израиля Шимона Переса в ходе телефонного разговора с турецким премьером. Сам турецкий премьер-министр тоже говорит о том, что не хотел оскорблять главу израильского государства. Очевидно, что Турция Турция и Израиль считают чрезвычайно важным поддержание хороших двусторонних отношений, установившихся в последние годы. В то же время произошедшее свидетельствует о том, как легко такие отношения можно разрушить. Напомню, как развивались события. На конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, посвященной событиям на Ближнем Востоке, прежде всего военной операции Израиля в секторе Газа, глава турецкого правительства довольно резко критиковал израильские власти за их политику в отношении палестинцев. В частности, он обвинил Израиль в убийствах мирных жителей в Газе. Перес в своем ответном выступлении сказал, что Израиль вынужден вести операцию в Газе, чтобы защититься от террористических нападений со стороны группировки «Хамас». В ответ Эрдоган сказал:
«Президент Перес, вы старше меня, и вы знаете, что к вашим словам прислушиваются. Я чувствую, что вы, возможно, чувствуете и свою вину, и именно поэтому говорите так твердо. Когда речь идет об убийствах, вы в Израиле знаете, как убивать людей. Я помню детей, которых вы убили на пляжах, и я помню двух бывших премьер-министров вашей страны, которые говорили мне, что чувствовали себя счастливыми, когда въезжали в Палестину на танках».
Слова Эрдогана вывели из себя Шимона Переса, который на довольно повышенных тонах ответил премьер-министру Турции:
«За последние 4 года, с тех пор, как Хамас установил контроль над Газой, 5500 ракет и 4000 снарядов были выпущены по гражданским объектам в Израиле, без всякого разбора. Что бы сделала ваша страна? Что бы вы сделали, если 10 или сотня ракет падала бы на Стамбул?»
Шимон Перес явно не сдержал свои эмоции, а Реджеп Эрдоган потребовал от ведущего конференции, редактора газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатиуса, дать ему хотя бы минуту на ответ израильскому президенту, несмотря на то, что время выступлений уже истекло. Игнатиус возразил, и это вылилось в словесную перепалку. Эрдоган настаивал, но ему было отказано, так как уже должен был начаться обед для участников конференции. Эрдоган также в этот момент не скрывал своих эмоций. Реджеп Эрдоган демонстративно покинул зал заседаний и дал короткую пресс-конференцию для бросившихся за ним журналистов, в ходе которой сказал, что Давосский форум для него закончен. Он также обвинил Дэвида Игнатиуса в том, что получил только 12 минут для своего выступления, в то время как Перес говорил целых 25 минут.
«Я только знаю, что я должен защищать честь Турции и турецкого народа от А до Я. Я не глава какого-то племени. Я премьер-министр Турции. Я должен делать, что должен. И сделал это, и собираюсь делать это».
В аэропорту Стамбула, куда вернулся Эрдоган из Давоса, его встречали тысячи людей, рассказывает Елена Солнцева.
На митинг в аэропорту Ататюрка в честь прибывшего в Стамбул Реджепа Эрдогана собрались более 3000 человек. Встречавшие несли в руках транспаранты с лозунгами «Покоритель Давоса», «Лидер мира», «Турция гордится тобой». Эрдогана осыпали гвоздиками и организовали митинг в его честь. Один из участников акции заявил: «Реджеп Эрдоган – национальный герой. Он единственный не побоялся высказать правду в лицо израильским политикам. Мы поражены поведением международного сообщества, с молчаливого согласия которого уничтожили около 1500 мирных палестинцев». Действия Эрдогана, однако, подвергли критике представители турецкой оппозиции, заявив, что он совершил грубейшую внешнеполитическую ошибку и причинил вред престижу Турции. «В дипломатии нет подобных манер», заявили они.
Израильская газета «Идиот Ахронот» пишет в связи с инцидентом: «Дебаты по поводу антитеррористической операции израильских вооруженных сил в секторе Газа начались после того, как генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воспользовался присутствием на форуме лидеров различных государств мира и обратился с призывом внести пожертвования для помощи палестинцам в секторе Газа. По мнению многих наблюдателей, произошедшее на конференции по Ближнему Востоку в рамках Всемирного экономического форума в Давосе свидетельствует об усилении в последнее время антиизраильских настроений в Турции, где заметно укрепили свои позиции исламисты. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40%, с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к рублю сегодня вновь резко выросли. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро по итогам переговоров в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве двух стран. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева в августе прошлого года, в ходе которого тот был убит. В Петербурге трех сторонников запрещенной национал-большевистской партии, захвативших в четверг петербургскую приемную Путина, судили всю ночь и приговорили к 5 суткам ареста.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Российская валюта продолжает слабеть. Только за четверг и пятницу ее курс по отношению к доллару снизился более чем на 6%, до 35 рублей 41 копейки, а к евро примерно на 3,5%, до 45 рублей 66 копеек. В результате стоимость бивалютной корзины теперь лишь на 1 рубль ниже максимума, объявленного Центральным банком. Неделю назад банк завершил корректировку обменного курса национальной валюты, установив верхнюю границу технического коридора бивалютной корзины на уровне 41 рубля, что примерно соответствует 36 рублям за 1 доллар. Поначалу валютный рынок на фоне недостатка рублевой ликвидности слабо реагировал на это решение, однако затем атаки на рубль вновь продолжились. Говорит начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев.
В тот день, буквально, когда Центральный банк объявил о том, что он видит окончание плавной девальвации, уже тогда рынок был разделен на две большие части. Одна часть считала, что теперь можно попробовать дойти в девальвации рубля, вот хотя бы до этой верхней границы, которую объявил тогда ЦБ, это 41 рубль по корзине. Другая часть, наоборот, колебалась и думала, что, может быть, имеет смысл сейчас сократить огромные без того позиции в валюте. Но вот на данный момент побеждает тот, у кого больше ликвидности, потому что, несмотря на то, что налоговый период закончился, ситуация с ликвидностью, в общем, далека от идеальной. И те, у кого эта ликвидность есть, они решили сделать ставку на то, что вот попытаться продавить то, что называется курс рубля, еще пониже.
Сейчас эксперты спорят, насколько быстро курс рубля достигнет объявленного минимума и сможет ли Центральный банк удержать его в заявленных пределах. В пятницу первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов заявил, что ситуация находится под контролем. Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надошин с этим мнением согласен. Он считает, что текущее увеличение рублевой ликвидности на рынке, а следовательно и новое повышение интереса к иностранной валюте – это лишь временное явление.
Речь не о том, что у банков много рублевой наличности, а о том, что в банковскую систему, то есть получателям бюджетных средств, поступают эти самые средства, которые обычно из федерального бюджета приходят в конце каждого месяца и в начале следующего. Собственно, они являются, я так понимаю, основным источником дополнительных покупок иностранной валюты. Поэтому в ближайшие несколько дней, скорее всего, давление на валютном рынке, признаться, далеко не такое сильное, как в декабре или в начале января. Оно может сохраниться. Не исключено, что рынок действительно дойдет до уровня 41 рубль за бивалютную корзину, но я искренне сомневаюсь, что он сможет пройти куда бы то ни было дальше. Более того, через некоторое время после того, как рынок доберется до этих уровней, я ожидаю, что кто-то начнет фиксировать прибыли, количество продавцов валюты на рынке, помимо Центрального банка, увеличится.
Кроме того, Евгений Надошин обращает внимание и на тот факт, что у Центрального банка существуют весьма эффективные рычаги регулирования валютного рынка.
Центральный банк, во-первых, может и регулирует объем рублевых средств, которые он предоставляет коммерческим банкам. Вчера, например, он ограничивал объем этих предоставлений весьма существенно. Собственно, это уже само по себе ограничивает возможности участников рынка оказывать давление с целью понижения стоимости национальной валюты. И я полагаю, что Центральный банк продолжит действовать в этом же ключе, поэтому я не ожидаю, что в ближайшие недели нас ждут такие же масштабные интервенции и такое же резкое сокращение резервов, как это мы наблюдали в период конца декабря, начала января.
С тем, что у властей страны достаточно возможностей держать спекулятивные атаки на рубль, согласен и аналитик МДМ-банка Николай Кощеев.
ЦБ недвусмысленно заявил о том, что он будет защищать сейчас эту верхнюю границу 41 рубль, но в том числе методами, которые достаточно неприятны для банковской системы, наконец-то, это путем то, что называется зажима, сокращения ликвидности через повышение ставок, предоставление этой ликвидности банкам. Понятно, что для того, чтобы рубль опустился ниже, надо на что-то покупать побольше долларов. А единственным источником средств для такой покупки на данный момент является Центральный банк, то есть все в его руках.
Как долго Центральный банк страны сможет удерживать курс российской валюты в заявленных пределах? Главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надоршин.
Я верю в то, что Центральный банк имел весьма серьезные намерения, сообщая участникам рынка ту верхнюю границу, которую он установил для бивалютной корзины, а именно 41 рубль за бивалютную корзину. Я полагаю, что, соответственно, Центральный банк в ближайшие месяцы эту границу менять не намерен.
Впрочем, эксперты, признавая правильной проводимую сейчас Центральным банком политику ограничения предложения рублевой ликвидности, обращают внимание на возможные побочные эффекты, к которым она может привести. Об этом начальник отдела экономического анализа МДМ-банка Николай Кощеев.
Для того, чтобы сыграть против рубля, нужно, как ни парадоксально, иметь тот же самый рубль в своих закромах или на своих счетах, для того, чтобы купить побольше долларов, да, в этой ситуации. Этот ресурс ограничен и находится сейчас полностью в руках Центрального банка. Понятно, что при сильном ухудшении ситуации ЦБ придется фактически делать выбор между тем, спасать ли там значительную часть банковской системы от каких-то неприятных последствий, да, если, скажем, ликвидность станет уж очень плохой, либо поддерживать курс рубля. Да, здесь вот есть такой немножко неприятный для него выбор, но в нынешней ситуации, скорее всего, он может себе позволить вот этот ресурс, единственный ресурс для тех, кто атакует рубль сейчас, ограничить. Он для себя считает это возможным, и, видимо, он прав в этом смысле.
Председатель Центрального банка Сергей Игнатьев также не исключает возникновение новой волны финансовых проблем из-за невозврата предприятиями кредитов банкам. Однако, по его мнению, непосредственно сегодня-завтра для банковской системы страны нет никаких особых рисков.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Борьба за равноправие женщин в скандинавских странах и скандинавские феминистки. Все вроде бы о них наслышаны, однако людей, способных судить об этом движении непредвзято, довольно мало. Об истории зарождения скандинавского феминизма и о сегодняшних задачах движения за женское равноправие беседа скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна с вице-президентом датского женского общества, психологом Нил Сильвест.
Когда идеи феминизма впервые появились в Дании? Мысли о равноправии полов высказывались еще в трудах датского астронома XVI века Тихо Браги и писателя эпохи Просвещения Людвига Хольберга. Однако родоначальницей женской эмансипации Скандинавии принято считать Матильду Фибигер, автора изданного в 1850 году романа «12 писем Клары Рафаэль», повествующего об истории молодой гувернантки, чьи идеи служения умственному и нравственному освобождению женщин вступают в конфликт с устоями жизни провинциального городка. Во многом автобиографическая книга эта буквально потрясла скандинавов, вызвав горячие дискуссии в обществе. Матильда Фибигер прожила короткую и яркую жизнь, оставив свой след в истории не только как зачинательница скандинавского феминизма, но еще и как первая в Дании женщина-телеграфист. Как же в дальнейшем развивалось движение за женское равноправие? К началу 20 века в Дании весьма остро стоял вопрос предоставления женщинам избирательных прав, что расширило бы возможность их выхода на рынок труда. Именно за это боролись суфражистки, выступавшие против дискриминации женщин как в политической, так и экономической жизни. В Дании к этому пришли поэтапно. В 1908 году женщины получили возможность участвовать в муниципальных выборах, а в 1915 году право голосовать на выборах в датский парламент. Кстати говоря, моя прабабушка была одной из первых в Дании женщин, голосовавших на выборах в городской совет. Таких энтузиасток в то время было немного, но в период между Первой и Второй мировыми войнами общественная активность датчанок стала нормой. В послевоенном же времени относится вторая волна феминистского движения, когда борьба за женское равноправие выходит на новый уровень. Дания выгодно отличала от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений. И это сыграло для женского движения неоценимую роль. Фактически в 50-60-е годы произошел качественный скачок. Стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали больше времени уделять личному развитию. Одновременно с этим подверглись критическому пересмотру морали и ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных бунтах той поры. Насколько мне известно, одним из протестных датских движений 70-х было движение красных чулок. Движение красночулочниц, а такое название она получила из-за своей левацкой ориентированности, сыграла важную роль в истории датского феминизма. Участница этого движения объединяла стремление к обсуждению важных для женщины тем, таких как работа, образование, положение в семье, возможность самореализации. Я и сама была активисткой красных чулок. При этом следует отметить, что сочувствующих нам было гораздо больше, чем в предыдущих фазах женского движения. Политические акции и хэппининги красных чулок отличались большим юмором и получали позитивный отклик в прессе. Многие из бывших красночулочниц активны и сегодня, занимая руководящие посты в политических партиях и государственных структурах. По мнению известного датского психолога Хельмута Нюбурга, идея равенства полов не имеет ничего общего с реальностью. Вот что он говорит. К работе в датском правительстве удалось привлечь до 40% женщин. Но государством управляет отнюдь не самая высокодаренная женщина нашего общества. И это естественно, ведь квоты на пол противоречат самим законам природы. Как вы прокомментируете эти слова? Да, есть и другие эксперты, высказывающие сомнения в разумности гендерных квот. Но лично я в идее квотирования и привилегированном отношении к женщинам не вижу ничего плохого. Да, это не идеальный метод. Но это реальный инструмент общественного развития. Что же до компетентности и профессионализма, то следует рассматривать ситуацию не только с точки зрения отдельной личности, но и коллективной выгоды в целом. Взять, к примеру, нынешний финансовый кризис. Ведь замешанные в нем главы корпораций, банкиры, магнаты в абсолютном большинстве своем мужчины, пресловутый boys network. И это еще раз показывает, что современному обществу необходимо разнообразие. Почему феминистские организации, как правило, не допускают мужчин, даже сочувствующих? Это не совсем так. Красночулочницы и правда не допускают мужчин к участию в движении, поскольку в этой среде нередко обсуждались очень личные женские темы. Что же касается нашей организации, то в датское женское общество путь мужчинам отнюдь не заказан. К примеру, председателем второго по величине регионального отделения нашей организации в городе Орхус долгие годы был мужчина. Другой вопрос, что их немного, но датские мужчины вообще мало интересуются нашими проблемами. Чем объясняется то, что в весьма продвинутых в плане феминизма скандинавских странах показатели уровня рождаемости неуклонно снижаются? Я думаю, причина в том, что многие датские женщины стремятся реализовать себя в такой широкой сфере, что не в состоянии завести более одного ребенка, а некоторые вообще предпочитают быть бездетными. Сложившееся положение – вина не только женщин, но и мужчин, ведь деторождение сегодня, как правило, планируется обоими супругами. Однако в последнее время наблюдается новая мода. Финансово обеспеченные молодые пары с удовольствием заводят двоих, троих и даже четверых детей. Они рассуждают так: «У нас есть деньги, дом, машина, значит, мы можем позволить себе завести еще одного ребенка». И отец, и мать выкладываются на работе, они делают карьеру, но уверенность и защиту они все же находят семейном кругу. Хотя, надо признать, общей картины это не меняет. Вряд ли в обозримом будущем традиционная датская семья будет многодетной. И последний вопрос, госпожа Сильвест. Как вы считаете, когда цели феминистского движения в Дании можно будет считать полностью достигнутыми? Процесс пока продолжается, но когда он исчерпает себя, сказать невозможно. Условно говоря, пройдено 2/3 пути, однако еще очень многое предстоит сделать. Лично я считаю полное равноправие между мужчиной и женщиной идеалом, которого невозможно достичь, но к которому надо стремиться. К этой цели ведет много путей, и если на каком-то этапе возникает препятствие, то мы обходим его, как вода обтекает камень на пути к морю. Говорит вице-президент датского женского общества, психолог Ниль Сильвест. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это подготовка различных российских оппозиционных объединений и организаций к акциям протеста, намеченным на ближайшие выходные. Кроме того, вас ждут несколько наших постоянных рубрик, например, «Сегодня в Америке», посвященная плану вывода экономики страны из кризиса, предложенным президентом США Бараком Обамой. Этот план обсуждает сейчас Сенат США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, слава богу, что газета выходит, что она жестко критикует власть.
Нас отвели в приемную ФСБ, где мы просто сидели 2.5 часа.
15 работников завода голодали 11 дней.
Необоснованное получение генерал-лейтенантом Анатолием Веремеевым квартир в Москве.
Люди в черных масках вышли из микроавтобуса и направились к почте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.